Глава 17. Вещи. Насколько сильно мы зависим от них? Если лишиться в одночасье значительной части барахла, ответ станет очевиден. Эволюция не просто поставила обезьяну на две ноги, она дала ей в руки палку, что гораздо важнее. Обезьяна раскроила палкой несколько черепов. Это пришлось ей по вкусу. А что, если привязать к палке вон тот острый камень? Охеренно! Теперь можно раскалывать черепа побольше и сдирать с их обладателей шкуры. В шкуре тепло, с камнем на палке не страшно. К черту животное существование. Пора выйти из пещеры и поставить этот убогий мирок раком. О да, упакованные под завязку обезьяны отымели всю планету. Как только они осознали окружающий мир не просто средой обитания, но строительным материалом, эволюция стала им не нужна. Обезьяна окончательно распрямила спину и назвала себя человеком, венцом творения. Собственного творения. Но что случится, если лишить человека основных завоеваний? Тех, что ставят его несоизмеримо выше любого существа на планете. Вещей. Он окажется беззащитен, беспомощен, жалок. С вершины пищевой пирамиды голый, замерзший человек скатится прямиком к ее подножию, где даже обезьяна, по привычке опирающаяся на все четыре лапы, сможет употребить его, как заблагорассудится. Выводы. Человек — не высшее существо. Человек — это вещи вокруг деградировавшего организма, который знает, как ими пользоваться. Уберите вещи и получите...
Писец.
Ткач сидел над уцелевшим барахлом, сваленным в небольшую кучу, и сокрушенно качал головой.
Это полный писец.
Ты же спас печку! Пнул я пузатого черного монстра. А говоришь, писец?
Иди нахер со своими шутками!
Устало огрызнулся Алексей, не оборачиваясь. Знаешь, за последние 10 минут ты уже трижды послал меня нахер. Должен заметить, что такое поведение контрпродуктивно. Оно ведет к эскалации конфликта и совершенно не способствует выходу из сложившейся ситуации. Ткач обернулся, и губы его скривились, не обещая ничего нового. «Стоп!» — предостерегающе поднял я указательный палец. Алексей, зажав кулаком одну ноздрю, шумно высморкался, встал и надел лыжи. «Далеко собрался?»
«Я возвращаюсь».
«Куда?»
«В Соликамск. А там посмотрим».
«Я бы на твоем месте этого не делал».
«И почему же?»
Ткач закинул на плечи сидр и натянул рукавицы. «За твою голову там объявлена награда!» Заметив удивление на решительной, до того ткачевской физиономии, я поспешил исправить свою промашку и объясниться. «О, я не говорил тебе? Извини. Видишь ли, в чем дело? Саманта, эта милая женщина, решила воспользоваться столь удачно сложившимися обстоятельствами с нашим походом и дала мне задание. В Карпинске. Это недалеко от камня. Надо замочить одну старушку. Делов на день, не больше. Не мог же я отказать ей в такой мелочи».
«И?»
Ткач посмотрел на меня, не мигая. «И памятуя о твоей ключевой роли в этом походе, я попросил Саманту об ответной услуге — замочить тебя, если ты вернешься один. Ей идея понравилась».
«Ух ты!»
— скрипнул ткач зубами. «Я же извинился!»
«Иди к черту!»
Его указательный палец даже сквозь рукавицу так агрессивно смотрел в мою сторону, что казалось, из него вот-вот вылетит пуля.
«К черту!»
«Однажды возможно, но сейчас у меня другие планы, и ты по-прежнему в них. Так что прекращай истерить и давай-ка займемся делом». Среди спасенного ткачом барахла оказалось буржуйка, палатка, один спальник, две подстилки, часть теплой одежды, используемой на стоянках, котелок, канистра со спиртом, ящик с инструментами и... «Мешок чеснока?»
«Я не видел, что там», — попытался оправдаться Алексей. «Брал, что под руку подвернулось».
«Мешок чеснока!»
«Хватит уже, заладил».
«По крайней мере, цинга нам не грозит».
«Что жрать будем?»
«То, что подстрелим или поймаем. Красавчик поможет». Животное, услышав свою кличку, настороженно склонило в бок лохматую голову.
«Я за все время ни разу тут следов не видел. А что, если здесь дичи вообще нет?»
— не унимался ткач. «Алексей!» Я подошел к нему и, взяв за плечо, отвел в сторону. «Хватит тупить!»
«Чего?»
«У нас как минимум 2,5 центнера питательной белковой пищи, способной передвигаться своим ходом».
«Ну...»
Ткач из-под лобья глянул на пятерых уцелевших красавиц. «Только не надо убивать их раньше времени. И пугать не надо. Чем дольше они будут надеяться на благополучный исход, тем меньше у нас возникнет проблем. Усек?
Мне не нравится эта идея.
Бля, как ты задолбал своими капризами. Ей-богу, сука, еще раз выведешь меня. Самого разделаю и скормлю нахер этому вьючному гарему. Жирнее буду. Алексей! Примирительно развел я руками, задавив в себе гневную тираду. Мы сейчас не в том положении, чтобы воротить нос.
Я не...
Каннибал? А никто и не говорит об этом. Ты не каннибал, я не каннибал. Мы оба предпочитаем свинину или говядину человечине. Но, Алексей, так уж вышло, что у нас нет ни свинины, ни говядины. И не надо тут целку из себя строить. В Москве парную кровь хлестал и не морщился. А тут, глядите-ка, идея ему не нравится.
Это совсем другое.
Серьезно? А в чем разница?
Кровь не мясо.
Ешь печень, я уступлю, скрипя сердце. Могу, кстати, его пожертвовать. Ливер человечий, тебе религия жрать не запрещает?
При чем тут религия? Скривился ткач. Это просто скотство какое-то.
Я не говорю, что мы прямо сейчас вопьемся зубами в ляжку твоей подруги. Это крайняя мера. Но если другой жратвы не добудем. И вообще, какого хера я тебя уговариваю? Жри, что хочешь. Из саней ни хера не спас, охотиться не умеешь. Так давай, накопай себе вкусных кореньев или кору пожуй, она, говорят, питательная. Но мою мясную скотину больше портить не смей. Кач криво ухмыльнулся, но смолчал. Эй, ты! Подозвал я смышленую бабенку, с которой в прошлый раз перетирали за шамана, и протянул ей нож. Собери хворост и разведи костер. Вам надо обсохнуть. Спички внутри. Она нерешительно потянулась к рукояти и тут же отдернула пальцы. «Бери, бери, не бойся, потом вернешь. Будешь за старшую. Как звать?» «Урне». Быстро спрятала она нож под шкуры, отступила и замерла на месте. «И чего ждем? Все, пошла работать!» «Так», — попытался я мысленно воспроизвести карту, когда отвлекающих факторов поблизости не осталось. «По всем прикидкам, никаких водоемов в радиусе 10 километров от нас не должно было встретиться. Но сани точно ушли не сквозь землю. Карта неточная или...» Тревожная догадка я решил оставить при себе. Делиться ими с ткачом — все равно, что рассказывать шизофренику об ужасах ада. Но как бы там ни было, если принять за истину то, что солнце по-прежнему всходило на востоке, мы двигались в верном направлении. Закончив с костром для своих промокших товарок, вернулась Урне и отдала мне нож. «Я возьму...» Продемонстрировала она лежащую на ладони блесну с леской и указала в сторону полыньи. «Рыбачить!» «Хм, а я уже и забыл, что у меня в этом НЗ запрятано!» «Валяй!» За полчаса, пока кучка безработных тружениц, гужей и хомута грелась у огня, Урне вытащил из полыньи две рыбины вполне пристойного размера и, зажарив в углях, торжественно преподнесла одну мне, а вторую ткачу. А не такая уж она и страшная, эта Урне, если отмыть да причесать. Скуластенькая, глаза озорные, зубы целые, с виду лет 20. И пощупать есть за что. Съем ее последней.
«У тебя проблема?» — подошел ткач, сплевывая обсосанные рыбьи кости.
«Неужели?»
Плоскомордая, похоже, догадалась, чем дело пахнет. «Но мне это нравится».
Потряс он скелетом, от которого все еще шел пар. «Ну, раз уж даже Алексею мне не нравится эта идея ткачу, пришлось по вкусу... Грех не запастись рыбой в дорогу, воспользовавшись случаем. «Эй, как там тебя?» — свистнул я Урне, не желая показывать, что запомнил ее имя с первого раза. «Поднимай своих подопечных, пусть отыщут берег и организуют нам костер с лежанками, а сама живо к воде и ловить, пока клюет. Красавчик, присмотри за барышнями!»
«Если не будешь», — указал ткач на мою непочатую рыбину. «Я съем».
«Премного благодарен, но как-нибудь сам справлюсь. Через 3 часа, если ты к этому времени не подохнешь».
«И это у меня-то паранойя».
«Притупилась алкоголем. Но с ней ты мне больше нравился. В самом деле, прекращай этот похуизм. Ты мне живой нужен».
«Как приятно».
Ощерился ткач, ковыряя длинной костью в зубах.
«Так бери меня на полное довольствие, а то с голоду помру. Что делать будешь?»
«Скормлю красавчику. Не переоценивай свою значимость. К тому же, умрешь ты далеко не сразу».
13 дней, я слышал.
По-разному. Голодал когда-нибудь? Не просто не доедал, а совсем без жратвы, чтобы только вода.
2 суток, однажды.
Тяжко пришлось.
Приятного мало.
Это сущая ерунда. За 2 суток и проголодаться в действительности не успеешь. На 4-5 сутки чувство голода ослабевает. Организм переходит на внутреннее питание. Сколько в тебе? 100 килограмм? Из них примерно 20 кило жировой клетчатки, 8 кило мышечного белка, 200 граммов гликогена мышц и 100 граммов гликогена печени. Это в общей сложности около 230 тысяч килокалорий. В течение 2,5, а то и 3 недель будешь чувствовать себя вполне нормально, если откажешься от перекуса. Он только вредит. Заставляет желудок работать впустую, сбивает организм с толку. А так потеряешь 25 килограмм, но без серьезных последствий. Нужно лишь правильно восстановиться, не жрать сразу жирного, белкового, да и вообще не налегать. Постепенно увеличивать порции. Через месячишко грамотной диеты будешь крепче прежнего. Ну, а если дольше придется голодать, тогда... К 4-й неделе начнутся обмороки. Так вот идешь себе, идешь, и тут херак, будто прикладом в жбан зарядили. Поднимаешься, в глазах темно, пару шагов сделал, херак, опять в трубе. Забавно. Но скоро и это пройдет. Станут выпадать волосы, ногти сделаются хрупкими, зубы будут шататься, слюны и железы распухнут так, что голову не опустить. Желудок будет судорожно сокращаться, пока не превратится в тугой комок. Внутренности начнут отмирать. Будешь ссать собственными почками. Потом начнутся провалы памяти, бред. И вот тогда я склонюсь над твоим полумертвым телом и прошепчу: «Алексей, коды! Назови мне коды!» И ты назовешь. А потом... потом я скормлю тебя красавчику. Остаток дня ткач проходил смурной, но на здоровье не жаловался. А поэтому я съел свою рыбину и еще две. До того, как клев прекратился, Урне успела натаскать целую дюжину этих обитателей невидимой под снегом реки, где теперь покоилась вся наша провизия вместе с санями. Небольшая компенсация, но лучше, чем ничего. Заночевать решили здесь же, благо вечер выдался тихий, а на пути дующих последнее время с севера ветров стоял плотным чистоколом лес, метрах в 200 от нашего маленького лагеря. Человеческое подсознание устроено очень причудливо и по большей части нелогично. Потому что, когда случается особо жесткая херня, которую, тем не менее, удалось пережить, человек расслабляется. Идет, к примеру, испытуемая особь по дороге, а навстречу ей, откуда ни возьмись, упряжка обезумевших лошадей несется, сметая с пути все и все. Единственное, что успевает сделать особь, зажмуриться и покрепче сжать яйца в мошонку. Но адская упряжка пролетает мимо, лишь задев особь оглоблей. Обошлось, пронесло, ух! Несколько сломанных ребер — ерунда, могло и насмерть зашибить. Особь стирает со лба холодную испарину и ковыляет дальше, уверенная, что проблемы закончились. Ну а как иначе? Судьба выпустила пар, дала затрещину и на этом должна успокоиться. Стало быть, в ближайшую неделю крупных неприятностей можно и не ждать. Но тут расслабившаяся особь поскальзывается, падает головой на камень и звездец. В чем ошибка этой особи? В том, что она посчитала судьбу справедливой и умеющей соизмерять силы, прилагаемые к подопечной. Но судьба не мудрый ментор. Она шаловливое и жесткое дитя. Ночью налетел западный ветер, поднялась вьюга. Нашу многострадальную палатку едва не унесло, так что пришлось спешно складывать ее, чтобы не потерять вовсе. Кое-как справившись с этой непростой задачей, все сбились у костра. Но вскоре и его раскидало ветром, после чего еще недавно пышущие жаром головни быстро затухли и скрылись под снегом. Опустилась кромешная мгла. Такую вьюгу мое зрение плохой помощник. Тут дело не в темноте. Снежная пыль застит глаза, и свет луны даст мне преимущество над и без того под слеповатыми товарищами от силы в десяток другой метров. Оставшись без огня, наш дружный коллектив не придумал ничего лучше, как сгрудиться поплотнее и хоть так уберечь себя от переохлаждения. Разумеется, в центре оказались мы с ткачом. Должен признать, при морозе за -30 и обжигающим, норовящим содрать кожу ветре, даже компания ткача представляется теплой и дружеской. Не говоря уж о 5 бабах по кругу. Просидим и так ночь, и кто знает, чем бы дело кончилось. Ткач как раз вспомнил о спасенной канистре, когда к завываниям ветра прибавился новый, явно не вьюгой производимый звук. Это было похоже на свист, но необычный, прерывистый и сменяющийся тональностью. Я натянул шарф повыше, поднял голову над нашим уютным кружком и прислушался. Звуки, приглушаемые плотной завесой снега и ветром, сплелись в некое подобие речи. Я бы даже сказал диалога. Да, так и есть. Кто-то или что-то словно переговаривалось с себе подобными. Красавчик тоже заметил чужое присутствие и стоял по брюхо в снегу, нюхая морозный воздух. «У нас, похоже, нарисовалась компания», — прошептал я ткачу, опустившись внутрь нашего гнездышка.
«Кто?»
— стянул он правую рукавицу.
«Не знаю. Я только слышу их».
«А они? Они нас заметили?»
«Не думаю».
«Их много? Что они говорят?»
«Как минимум двое. Они не говорят, свистят. И это не люди».
«А кто?»
«Конь в пальто. Откуда мне знать?»
«Это менквы!» — выдохнула Урне чуть слышно. «Что еще за... лесные жители злые? Убьют нас, если найдут. Съедят нас!» «Конкуренты? Это плохо». Одна из товарок Урне вздрогнула и что-то быстро залепетала на своем, пытаясь выбраться из круга, несмотря на краткие, но весьма экспрессивные отговоры.
«А ну назад!»
— схватил ее ткач за воротник.
«Сиди тихо!»
Однако сей жест оказался недостаточно убедителен, и истеричная барышня, оставив ткачу на память следы своих зубов между большим и указательными пальцами, бросилась на утек.
«Сучка!»
«Нет!» — остановил я Урне, попытавшуюся кинуться следом, чтобы вернуть беглянку. «Забудь про нее! Красавчик, ко мне!» Лохматая скотина, отнюдь не горящая желанием познакомиться с нашими новыми соседями поближе, с готовностью заняла вакантное место в круге. «Всем молчать!» Я снова поднялся на ноги, пытаясь определить местоположение загадочных визитеров. На сей раз вой ветра нарушался только неуклюжими шагами по скрипящему снегу. Беглянка сумела уйти метров на 20, но ее все еще было видно за белесой пеленой. Я стоял и смотрел, как темное пятно с размытыми вьюгой очертаниями бредет во мглу. Все дальше и дальше. 30 метров, 40. Мгла уже поглотила ее, когда раздался вопль, дикий, пронзительный. Так кричат не от боли, не от бессилия. Так кричат от ужаса, к которому готовились, но и представить себе не могли всей его полноты. А через секунду вопль резко оборвался, будто его отрубили от чистоты вещания. И эфир снова наполнил лишь вой вьюги. Ожидания результатов не принесло. «Они уходят, кто бы это ни был», — прошептал я, опустившись в кружок, дрожащий больше от страха, чем от холода. «Урне, скажи им, успокой, ясно?» Так кивнула и прилепетала что-то ободряющее своим нервно заулыбавшимся товаркам и обратилась ко мне.
«Менквы вернутся, это их земля, будет охота».
«Что ж, тогда попроси своих богов об удачной охоте».